Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Арте FAQ». Куда делись новые русские? Собственно говоря, к 20-летию демократических реформ в России мы решили сделать такую программу. Итак, куда ушли эти замечательные люди со своими малиновыми пиджаками, со своим представлением о прекрасном, со своей особой этикой бизнеса? Что они дали новой России? Реально ли они изменили картину бизнеса, картину экономики, картину общественной жизни, или в нашей памяти останутся только некоторые анекдоты из их жизни и некоторое такое представление о том, что это были бандиты с золотыми цепями в кожаных куртках, которых приходилось обучать манерам. В нашем столом обозреватель «Новой газеты» Евгения Пищикова, Сергей Ильин, шеф-редактор журнала «ВВП», под своим сетевым псевдонимом Ефим Дикий. Он выпустил книгу под названием «Коммерс тем, кто не дожил», где описывается, вероятно, и личный Сережин опыт, и опыт его товарищей. Игорь Шулинский, главный редактор журнала «Time Out Москва», в 90-е годы главный редактор одного из самых замечательных журналов о новой культуре «Птюч». Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер», Юлия Идлис, заведующая отделом культуры журнала «Русский репортер». Я предлагаю нам для начала послушать главного редактора журнала «Теория моды» Людмилу Алябьеву, которая описывает, так сказать, эстетический феномен нового русского, а именно главный символ – малиновый пиджак.
Интересно, что в период дикого капитализма с его малиновыми пиджаками и бритыми затылками в Россию приходит оплот роскоши, а именно журнал «Vogue» в 1998 году. И в паре первых номеров тогдашний главный редактор журнала Алена Долецкая писала колонку «Протокол». Она очень подробно описывала, как нужно правильно выбирать одежду, что с чем сочетать, как нужно писать электронные сообщения, пользоваться мобильными телефонами. В каком-то смысле вот этот образовательный курс от главного редактора «Вога» очень сильно напоминает цивилизационный проект английского журналиста Джозефа Аддисона. Правда, было это 2 века назад, который в журнале «Зритель», который в свое время был очень-очень популярный, в общем-то, является первым таким образцом британской журналистики, пытался отполировать новых горожан и создать такой средний класс. Что произошло с малиновыми пиджаками и с бритыми затылками? Ну, те, кто выжил, сегодня переоделись в костюмы вот Бриони, а те, у кого больше денег, наверное, шьют себе на заказ в Лондоне на Savile Row, обзавелись необходимой экипировкой успешных людей от швейцарских часов до ботинок ручной работы. Сегодня деталь играет важную роль. А тогда можно было за версту сказать, да, кто на тебя надвигается. То, что было тогда, мне напоминает женщину, которая в какой-то момент, не имея ничего до этого, да, дорвалась там до каких-то шмоток и, в общем, нацепила на себя все, что можно, и наложила слой штукатурки, вот, ну, потому что вот у нее все это есть. В каком-то смысле вот этот малиновый цвет, он тоже в моем сознании как-то противостоит серости будней советских времен.
Там был же еще и зеленый такой цвет, там сукна на бильярдном столе. Почему не синий, там, не серый, ничего?
Почему не синий, не серый, мне кажется, это как раз понятно. Синий и серый, они в такой вот цветовой гамме партийных, скучные будни. То есть это скорее вот, ну не знаю, это не маскарад, конечно, разумеется. Но тем не менее, это красиво, потому что это малиновый. Такая яркая раскраска, что-то за ней стояло вот такое вот, скорее вот представление, что вот красота должна выглядеть так. Вот это вот красота, да, там не хорошо пошитый пиджак в черном цвете от какого-нибудь бренда. Красота должна быть яркой. Тетки, которые тогда тоже, естественно, со своими мужчинами богатели, они не случайно ведь все разряжались просто как такие индейцы. Золото и вот это вот обилие вот этих красок, прежде всего для них оно было действительно синонимом красоты. Мне реально интересно, почему малиновый. Потому что красный цвет, понятно. Красный цвет – это цвет агрессии. С другой стороны, красный цвет – это цвет вообще-то монаршии. Это цвет, который привлекает, безусловно, внимание. Очень мощный и, в общем, властный. Потом красный, красивый, да, в русском языке. Но тут вот именно малиновый, да, немножко как бы в другую сторону. Кто был первым, кто надел на себя малиновый пиджак, мне кажется, тема для отдельного культурологического исследования.
Итак, это была Людмила Алябьева. Я бы хотела начать с того же простого вопроса. Куда делись новые русские? Куда они ушли? Во что они превратились? И как они себя чувствуют сейчас? Сереж, может быть, вы?
Может быть.
Сергей Ильин.
Благодарю. Ну, во-первых, к вопросу о теории мод и об исследовании феномена 90-х. Малиновые, бордовые и прочие пиджаки в 98-м году уже полностью отсутствовали, как в Москве, так и в провинции. В 96-м, по-моему, году я свой малиновый пиджак привез в Иваново, там это произвело фурор, в Москве это уже не носили. И это действительно, да, это историческая эпоха, эпоха перехода от одной формации к другой, которая в свое время была описана Марксом. Эпоха, в общем-то, жесткая, кровавая по сравнению с 17-м годом. 90-е были достаточно вегетарианскими, но совсем уж вегетарианскими они не были. На поверхность всплыли субпассионари, как это водится. Куда они девались? Кто-то спился, кто-то деградировал, кто-то умер. Кто-то, если говорить уже скорее о бандитах, пошел работать еще после кризиса 98 года в милицию. Кто-то пошел работать в частное охранное предприятие. Вот когда вы видите охранника в магазине, это, грубо говоря, примерно тот же самый или бывший новорусский, если он в годах, или второй вариант – это то, кем теперь становятся подобные субпассионари. Я тоже был отчасти новым русским. Году в 2000-м мне просто пришлось два года обучать себя тому, чтобы, а, не жестикулировать пальцами, и, б, не употреблять в речи так называемую феню. Это заняло полтора года, но, вроде говорят, удалось. Скажем, когда я писал книгу, мне пришлось что-то уже вспоминать.
Сергей Ильин, он же Ефим Дикий. Евгения Пищикова, пожалуйста.
Сейчас социологи приходят к выводу, что новые русские – это так называемая формирующаяся социальная группа в рамках одного поколения. В рамках одного поколения, собственно говоря, она и погибла. Как происходят такие вещи? Простейший пример мне вспоминается. 57-й год. В качестве переводчика на фестиваль молодежи и студентов приезжает дама из первой волны эмиграции. Она ищет своих родственников. Это две фамилии из жеребячего сословия – Крестовоздвиженский и Кедр-Ливанский. Она обращается в стол справок в Ленинграде, девушки-комсомолки смеются, говорят, таких фамилий не бывает. В итоге, как бы, часть разрушенных этих полууничтоженных семей находится, теперь это Васильева и Солдатова. В помощи ей помогает молодая девушка по имени Ёлка Спиранская, да, то есть перед нами все три варианта уничтожения сословной группы в рамках одного поколения. Значит, первый вариант – это физическое уничтожение. Второе – самоуничтожение фамилии. Фамилия меняется, меняется образ жизни, меняется работа. То же самое происходит с новыми русскими, разорение, изменения и т.д. и т.п. И, наконец, последнее – это утекание времени из поколения. Когда из поколения уходит их время, то уходит и само поколение. Люди не замечают, как они меняются. Классический пример – знаменитый тамбовский фермер, скажем, Н, который в свое время ездил на первом в Черноземье «Бугатте» цвета «Майский жук» и завозил в ресторан свинью с криком «Повару пожарь на всех!». Да? А теперь он пишет в газеты статьи про диспаритет цен между закупочными ценами на мясо и ценами на ГСМ. Он не считает, что он изменился. Он говорит, я как был противником режима, так и остался. Просто, говорит, время мое ушло.
Евгений Писько, Игорь Шулинский.
Хотелось бы понять, что такой за термин «новый русский».
Вот я не могла найти, кто его придумал.
Скажу, кто его придумал. Мост.
Сергей Мостовщиков, да. Евгения Пищикова поправит?
Александр Тимофеевский придумал этот термин. Первый раз появился вот в журнале «Искусство кино».
Говорят, что Тимофеевский, но Мост говорил о том, что это его термин, и Яковлев тоже говорит о том, что его придумал Мост. Ну, вот кто-то, по крайней мере, из поколения этих журналистов, но не так уж важно, кто придумал. Когда в бытность там управления клуба «Птюч», который существовал как бы при журнале «Птюч», очень много так называемых «новых русских» приходило, я их видел. Я не видел ни одного нового русского. Не в малиновом пиджаке, не в пиджаке светозеленого сукна. Они были одеты абсолютно так же, как и другие люди. Может быть, вельвет и бархат на пиджаках был чуть получше, чуть покачественнее. Это были хорошие марки. Но были две вещи. Действительно, они были очень обучаемые. Действительно, люди, которые типа Хлопонина или Потанина или Абрамовича, они просто в какой-то очень молодой срок для себя заработали очень много денег. А, скажем так, культурные... потенциал, культурная составляющая, вот за этим заработком не последовало. То есть не успели они набрать, не смогли объездить слишком много стран, не могли прочесть слишком много книг, и вот что-то урвалось вперед, желание зарабатывать денег. Виксельберг тот же самый. Никто из них, поверьте, не ходил ни в каком таком пиджаке. А в таких пиджаках ходили, кстати, очень многие бандиты. Там среди Ореховской группировки, там Измайловской группировки, Солнцевской, да. Притом тоже не более, они часто носили такие пиджаки и этим выделялись на танцплощадках, например, клуба «Пентхаус». В клубе танцевал один, а потом по телевизору узнали, что это был бандит по кличке Узбек, который танцевал в проходе. И я ему сказал, а что ж ты не танцуешь там на танцполе? Он говорит, да мне не положено. Вот у него, я помню, был как раз такой вот зеленый пиджак, очень симпатичный был парень. И погиб через несколько буквально недель после этого случая, в какой-то там перестрелке. Мне кажется, что все-таки здесь больше анекдота, вымысла и больше журналистской какой-то, мы так обозначаем, нуворишей, которые должны были прийти в это время, потому что в каждое такое время приходит поколение нуворишей. Что с ними случилось? Часть из них стали настоящими большими бизнесменами, часть, вот как было замечено, действительно потерялась, спилась, исчезла. Часть из них, очень много, я знаю людей, кто в 90-е годы были настоящими новыми русскими, владели заводами, которые отошли от многих дел. Поняли, что лучше иметь дом не очень большой в Венеции, иметь свою семью, иметь здесь очень маленький бизнес, чтобы он, что-то было, но, в принципе, отошли. Вот я вижу такие три группы, знаю многих людей, которые действительно погибли, спились, исчезли, стали очень богатыми. И третья группа, мне наиболее симпатичная, это люди, которые просто стали жить некой нормальной, очень закрытой жизнью, параллельно власти, параллельно социальной жизни этой страны.
Спасибо, Игорь Шулинский. Юлия Идлис.
Очень интересно, что термин «новый русский» был придуман где-то в кругах, имеющих отношение к газете «Коммерсант». Мне кажется, что этот термин, он, естественно, ни в коем случае не само название этой социальной группы, а это скорее название аудитории. Но это вот как телевизионный термин «женщина 50+.» Все телевизионщики и все, кто работает на телевидении, знают, что существует некая такая женщина 50+. При этом я не встречала в своей жизни ни единой женщины, которая о себе говорит: «Ну, я женщина 50+.» И точно так же я не видела ни одного человека, который бы про себя сказал: «Я новый русский», или хотя бы «Я, наверное, был новым русским». Или вот как Сергей сказал в начале передачи: «Я был отчасти новым русским». То есть человек не готов полностью принять на себя весь груз культурных символов, которые имеет этот термин. Мне кажется, что общество выбрало для себя это слово, эти два слова, чтобы ими как бы запереть некий комплекс культурных, социальных смыслов, для которых иначе нет ни названия, ни применения, потому что они очень разные. Новый русский – это, с одной стороны, представление о бешеном богатстве, с другой стороны, если мы посмотрим, ну, реально вот на то, как они жили, они не были такими уж богатыми людьми, у них не было таких уж дорогих шмоток. По сравнению там с европейским уровнем богатства, они были, честно говоря, довольно бедны. Они не имели возможности летать на уикенд на Ямайку. Довольно был ограниченный круг возможностей. С одной стороны, они ассоциировались со сладкой жизнью, с представлением о новой роскоши и так далее. С другой стороны, с безвкусицей, с почти базарным стилем в одежде. То есть у них очень много противоречий, которые очень странно объединяются даже в одном поколении, не то что в одном человеке.
Юлия Ильис. Свобода в клубе «Арте ФКЮ». Куда делись новые русские? Виталий Лебедев, пожалуйста.
Мне кажется, что тогда это был, конечно, авангард культурный в том числе. В тот момент, когда разрушилось государство, они, собственно, стали искать некоторые новые культурные нормы, в том числе в среде уголовных понятий, везде, куда могли дотянуться с этими нормами. Это было время не только, когда не было монополии на насилие у государства, но не было монополии на предпринимательство как таковое. Малиновые пиджаки и всякое, ну, не то чтобы прямо так малиновое, но очень цветастую одежду я видел в прекрасных физтехах, которые открывали ногой двери кусковому имущества и производили там фурор. Не потому, что они были бескультурные бандиты, а потому, что они искали новую культуру и показывали, что вообще-то я вот сейчас предпринимаю, а вы здесь сидите со старых времен, да ничего не понимаете. В какой-то момент стало понятно, именно с залоговых аукционов, что монополия на насилие, но и монополия на предпринимательство снова восстанавливается. То есть сначала это возникло олигополия, и вот когда возник термин «олигарх» за несколько лет до 98-го года, в тот момент перестал быть актуальным термин «новый русский», потому что насилие олигополизировалось. У крупнейших банкиров и будущих олигархов были уже собственные службы безопасности, которые отлично разбирались с мелкими заправками и средним бизнесом. Вот этот бандитский бизнес вылез все-таки на контроль за довольно мелким предпринимательством. Тогда же закрылись и многие лазейки для довольно честного бизнеса, просто потому что все укрупнилось. А сейчас, мне кажется, много чего осталось от этой культуры, хотя она погибла физически, там от люберецких очень мало осталось, но осталось много чего в культуре. Вот, например, многие муниципальные деятели, которые действительно правильно управляют районом или городом, очень часто, например, в половине случаев, в прошлом бандиты и сейчас православные, то есть люди с понятиями. И в этом смысле они неплохо управляют городом, потому что просто чиновник, который там сидел, он вообще без понятий. Или вот смотрите украинскую ситуацию, несмотря на то, что там бандитизм Янукович несколько преувеличен, но в общественном мнении это культура именно того типа. И, по всей видимости, его понятия окажутся более твердые и ясные, чем понятия его предшественника, который оказался демократом. И в этом смысле там люди с понятиями остались. А у меня есть в Костромской области прекрасные знакомые строители, которые носят на толстых золотых кресты, маленькие предприниматели, но тем не менее, которые в языке той культуры пытаются показать, что вообще-то они свои, у них есть понятия, правила.
Виталий Лебедь, спасибо. Игорь Шуленский.
Мне просто кажется, что каждая из наших маленьких групп отставит каких-то своих,
да, новых русских,
с которыми
мы были знакомы.
Слушаю про не очень богатых новых русских, очень интеллигентных или со знаниями, которые двигают культуру вперед и так далее. И мне немножко странно, потому что, наверное, они и были. Это еще раз говорю, насколько размыты терминологии, насколько иногда надо договариваться о ней. Просто как раз тех людей, которых я встречал, с которыми я общался, они были очень богаты. Например, взять самолет и долететь до Ямайки ничего не стоило. Еще тогда ходили, ну, не просто анекдоты, а просто действительно, например, была вечеринка в клубе. Человек мог взять, посадить на самолет всех, кто там был, отправиться куда-то там в страну. Я даже не понимаю, как виза ставилась. Ямайка ли это, Турция или Италия, совершенно было неважно. Всегда договаривались. Денег было очень много, слишком много. Они были богатые, скажем так, по меркам западных людей, и тратили деньги одновременно гораздо больше, чем люди зарабатывали первые свои деньги, например, первый свой миллион. Первым делом они покупали, например, какие-нибудь шикарные часы, которые стоили безумных денег. Никогда европейский человек, зарабатывающий, не имеющий, ну, какой-то предшествующей истории в поколении, не покупал такие часы, не покупал такую машину. У него была своя, как бы, история, эстетики. Здесь это было нормально, и жизнь была очень коротка. И можно было совершить только одно путешествие на самолете. Люди летали на самолеты. Даже я помню, что одним из очень тогда влиятельных людей, действительно больших олигархов, он находил в Америке саксофониста Бутмана, привозил его в Москву, делал ему концерты. Он брал, например, 100 человек, увозил туда на концерт, делал там вечеринку Бутмана. И вообще это была такая очень история. Люди приходили, там какой-нибудь модельер, видели там Настю Михайловскую. Ой, слушай, такая хорошая, дайте коллекцию, мы тебе оплатим, ты сделаешь коллекцию и покажешь. Делали коллекцию, показывали, потом человек погибал, ну, или не погибал, как-то видоизменялся, но денег было очень много. И люди действительно шли, очень многие из технических вузов или из строительных вузов. И с точки зрения смекалки, эрудиции и вот какого-то интеллекта внутреннего было много, а вот с точки зрения культурного наследия, по-моему, этого не было вообще ничего. То есть не было никакого бэкграунда с пониманием культуры, эстетики. Для этого надо было много путешествовать, много. Эти люди, просто живя за железным занавесом, очень многое не видели. Потом они наверстали. И вот как только они наверстали, вот, мне кажется, вот эта новорусскость, воришество, оно прекратилось. Потому что я до сих пор помню шутки о том, ну как, опять берешь гостиницу с 20 номерами на себя одного. Гигантомания. Огромные номера. Если поехал в гостиницу, то взял 20 номеров. Полетел, взял частный самолет и так далее. Поэтому Ямайка была абсолютно не легенда.
Игорь Шулинский, я вот подумала во время рассказа Игоря, что одной из характеристик, наверное, этого мира и вообще общества 90-х была большая социальная прозрачность. Если новые богатеи спокойно приходили на вечеринку или там видели коллекцию Насти Михайловской, есть множество рассказов о том, как формировались коллекции современного искусства в банках, это какое-то одно пространство, где встречаются бандиты, писатели, художники,
абсолютно,
какие-то,
абсолютно люди, не
какие-то люди.
Не было ханжества.
Других пространств еще не было.
Вот Евгения Пичкова.
Номеров? Потому что не было огромных номеров на одного человека. Была гостиница «Интурист», где жили, действительно снимали этажами, но каждый номер был там, и есть сейчас, ну,
почему
она...
Почему же в Италии огромные номера, вы снимали все равно.
Вы имеете в виду,
конечно,
за границей
снимали прямо отель, вот если снимали отель, снимали его весь.
Да, самолеты Мальдивы, хотел рассказать, как привезли буквально из ночного клуба в целый самолет, и потом не досчитались одного человека. Где Вован? Ну, Вован, наверное, утонул. Искали, искали Вована, не нашли. Значит, взяли вот этот вот венок, который одевает приезжающим на голову, перевязали черным ленточкой, написали «Вечная память тебе, Вован», повесили на пальму, улетели. Вован год потом жил на Мальдивах, не имея возможности вернуться в Москву.
Евгения Пищикова, Сергей Ильин.
к вопросу о богатстве, к вопросу о кодификации поведения. Есть такая городская легенда, которая, возможно, соответствует истине. Один олигарх из интеллигентных с высшим образованием пришел в клуб «Распутин». Одет он был не как положено, это конец 90-х, а скромно, в свитере и в чем там еще. Он решил познакомиться с девушкой легкого поведения. Девушка легкого поведения на него посмотрела крайне косо. Это клуб «Распутин», олигарха, как утверждает городская легенда, извините, звали Михаил Борисович Ходорковский.
Тут во время беседы я думаю, ведь Ходорковский был новым русским.
Да, несомненно. Березовский еще в большей степени, наверное. Коллега Лебедев сказал, что Люберецких постреляли. Да, они действительно друг друга постреляли в конце 90-х. Но если мы посмотрим список Форбса, из Сомских там несколько человек представлено вполне. А что касается так называемых этнических организованных преступных группировок, то об этом даже не хотелось бы говорить из соображений политкорректности. Почему такая странная структура потребления? Меня завтра могут убить. Вчера убили моего знакомого. Я очень быстро где-то украл денег. Я пойду в казино, и их немедленно проиграют. Этого нету в Европе, насколько я понимаю. Известный анекдот. Ты почем свой галстук купил? 400 баксов. Ну ты лох. За углом его за 500 продают. Именно такая демонстративная и мгновенная структура потребления. То есть, если человек купил огромный дом, то, скорее всего, он совершенно точно не полез в ипотеку, ипотеки не было, он просто вытащил эти деньги из кармана кэшем. Новые русские за рубежом были хуже арабов. Они просто конкретно доставали из кармана кэш. Да, возможно, они еще не покупали замки в Ницце, но по одной единственной причине, что прямо сейчас в кармане нет, а завтра то, что в кармане, уже будет потрачено на что-то другое.
Сергей Ильин, Юлия Идлис. Человек, который выиграл в лотерею миллион, называем ли мы его богатым человеком? Нет. Богатый человек – это человек, который на протяжении 50 лет, на протяжении жизни его там, детей и внуков, может их обеспечить и знает, что у него есть фонд, разные области приложения этих денег, и это никогда не кончится.
Юлия, вот. Его завтра убьют вместе с семьей.
Так я об этом и говорю, когда говорю, что они не были богатыми. Они не были богатыми в понимании, как бы, в историческом.
Юлия, я все-таки готов с вами поспорить. Люди, которых я знал немного, например, Борис Березовский, его клуб был за углом, птюч-клуба, мы часто друг друга вот ходили в гости. Борис Березовский не надевал малиновый пиджак, и у него было денег гораздо больше, чем у многих олдмани. Он лично говорил, как же можно потратить все эти деньги. И эти люди не покупали сразу замки, хотя могли это покупать люди, такие как Виксельберг, как Березовский, как Ходорковский. Я думаю, я не знал его лично и не видел так никогда, но думаю, что это были люди, которые как-то по-другому относились к инвестициям в собственную жизнь. И они были новые русские.
Игорь Шулинский, Юлия Идлис и Сергей Ильин. Свобода в клубе «Арте FAQ». Куда делись новые русские? За нашим столом обозреватель «Новой газеты» Евгения Пищикова, Сергей Ильин, он же Ефим Дикий, автор книги «Коммерс», по совместительству шеф-редактор журнала «ВВП», главный редактор журнала «Тамаут Москва» Игорь Шулинский в 90-е годы, главный редактор журнала «Птюч» Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер» и заведующий отделом культуры того журнала Юлия Идлис. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Москве сегодня пройдет митинг, организованный защитниками Химкинского леса. Главной темой митинга станет протест против нападений на журналистов и общественных активистов, связанных с кампанией по защите Химкинского леса. Рефрижераторное судно «Антигона Z», на борту которого находится команда из 10 россиян, терпит бедствие в Северном море. Депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Софин, подозреваемый в контрабанде товаров из Китая, освобожден под залог в 5 миллионов рублей. Участники завершившегося в японском городе Якогама саммита АТЭС договорились действовать в направлении либерализации торговли и отказа от мер протекционизма. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи планирует выступить с обращением к тысячам своих сторонников. Днем ранее Су Чжи была освобождена из-под домашнего ареста, после чего впервые за 7 с лишним лет встретилась с активистами, возглавляемой ею и запрещенной сейчас в стране партии «Национальная лига за демократию». В пакистанской долине Сват в результате столкновения с талибами погибли 6 сотрудников сил безопасности. – Президент Франции Николя Саркози в субботу принял отставку кабинета министров во главе с Франсуа Фийоном. Ожидается, что в ближайшее время Саркози объявит о формировании нового правительства Франции. Наблюдатели не исключают, что Фийон останется на посту премьера. Правительство Израиля обсуждает предложение Соединенных Штатов ввести 90-дневный мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана для того, чтобы разблокировать мирные переговоры с палестинцами. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте и ФАКЮ. Куда ушли новые русские? Что произошло с этими прекрасными людьми в 2000-е годы? Какой след они оставили в экономике, социальной жизни, политике и культуре? Сделали они для бизнеса что-то реальное? Или мы всегда будем о них вспоминать только на уровне анекдотов? За нашим столом главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Либин, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис, главный редактор журнала «Time Out Москва» Игорь Шулинский, в 90-е годы главный редактор одного из самых знаменитых журналов о новой культуре «Птюч», Сергей Ильин, он же Ефим Дикий, автор книги «Коммерс тем, кто не дожил», и шеф-редактор журнала «ВВП» и Евгения Пищикова, обозреватель «Новой газеты». Женя писала для журнала «Русская жизнь». Хочу начать эту часть нашей беседы с того, что действительно удалось сделать этим людям. Вот упомянутый в первой части нашей программы Михаил Борисович Ходорковский попытался сделать открытую Россию. Это были уже 2000-е годы. Он создал такую структуру, которая позволяла школам, библиотекам в провинциях существовать, их компьютеризировал и, в общем, занимался просвещением. Виксельберг покупал чудесные яйца Фаберже. Карьера Романа Абрамовича тоже, в общем, всем достаточно видна. То есть вот такие вот разные предъявлены нам уже в 2000-е модели поведения этих людей. У меня было такое печальное наблюдение, когда я ехала лет 5 назад по окружной дороге, я пронаблюдала там хозяйственные постройки, так сказать, вот конца 90-х годов, и грустная мысль меня посетила, что, собственно говоря, мое поколение бизнесменов, от них останутся только вот эти вот ангары, промышленные зоны, а вот ничего такого замечательного, великого, вот лужковская архитектура, наверное, останется, как ни относись. Видимо, термин «лужковская архитектура» останется. А вот архитектуры новых русских не осталось. Итак, что им удалось сделать в смысле переструктурирования общественной жизни, бизнеса и чего-то, ну, вот такого, знаете, не про вертикаль власти, а про частную инициативу? Сергей Ильин?
Знаете, может быть, момент ответственности появился, что, может быть, и хорошо. Крайний инфантилизм советского человека в новых условиях столкнулся как бы с бетонной стеной, в которой можно расшибить лоб. Люди, которые предпочитали не брать на себя ответственность, имели возможность сидеть в ней и получать какие-то удивительно смешные деньги. Если ничего не путаю, пенсия в 93-м году составляла, дай бог, долларов 30 средние, и зарплаты примерно такие же. Человек, который имел неосторожность попробовать заняться бизнесом, понимал, что а здесь, оказывается, за слова нужно отвечать. Причем зачастую головой, иногда деньгами, иногда квартирой и так далее. Такие варианты бывали регулярно. Что любопытно, сейчас этого уже нету. Этот опыт отчасти привился, но для людей, которые родились, допустим, в 80-х, во второй половине 80-х, они этого просто не ощущают. Тут, может быть, уже сыграла эта так называемая путинская стабильность свою роль. Люди стали крайне мягкобрюхими, если угодно, и очень слабо реагируют на раздражители. Люди, которые прошли 90-е, во многом благодаря, может быть, этим самым новым русским и той кодификации правил, которая была, на стрессы реагируют гораздо спокойнее. Потому что, ну, что это такое стресс? Меня вызывает начальник, говорит, я тебя уволю с работы. Я говорю, да пошел ты. Он думает, что уволить человека с работы – это кошмар, и человек, у него не выплачен кредит за Фокс, он немедленно полезет в петлю. Отнюдь. Увольнение с работы – это не трагедия, понимает человек 90-х. Трагедия – это когда тебе сломали ногу или отрезали ухо. Так что история сделала некоторую синусоиду, и сейчас наш молодой человек во многом напоминает человека советского, пусть, конечно, и с айпадом.
Сергей Ильин, Игорь Шулинский.
Я как раз считаю, что эти люди ничего не добились. Ну, попробуйте сесть в машину к таксисту обычному и назовите фамилии Ходорковский, Березовский, Виксельберг. Ну, я взял три фамилии, которые как-то участвовали в бизнес-промышленности, в технологическом каком-то возрождении, или кто-то бы сказал разграблении, по-разному оценивается новация этих людей. И вы услышите такое количество ругательств. Речь идет о том, что эти люди наживали, обманывали и прочую ересь. Дело в том, что это были действительно какие-то отрывистые попытки выскочить за пределы советского сознания, советской ментальности, может быть, даже российской ментальности, русскости какой-то. И, мне кажется, все эти попытки разбили. Потому что эти люди так и не получили реальной власти. Ходорковский был человек, который пытался это сделать. Эти люди не получили реальной власти. Все, что они делали, все их бизнес-инновации расстроились, разобраны, отобраны. Ничего не осталось практически, опять же, что касается промышленности, а не каких-то личных накоплений. Они пытались двинуть, конечно же, страну вперед, показать новый тип действительно человека и доказать, что можно быть таким, но у них ничего не удалось. И, наоборот, на истории их судеб можно писать учебники и говорить о том, что, наверное, в характере данного народа невозможно существование таких личностей.
Игорь Шулинский, вы здесь говорите как раз о тех двух третях новых русских, которые ушли на дно.
Ну, почему же? Я могу сказать, что еще очень много людей, которые реально строили, ну, чуть меньшего калибра, но тоже достаточно богатые люди, которые могли бы поспорить с лондонскими семьями. Они просто удалились от бизнеса, просто живут где-то в маленьких, очень скромных домах, наслаждаются прекрасными картинными коллекциями, принимают гостей, смотрят фильмы Феллини, но абсолютно ездят сюда только как туристы.
Игорь Шулинский, ну, у меня, вот, например, имеется другое наблюдение. Таксист несколько лет назад в Питере очень хвалил Бадри Патрик Цишвили, у которого он работал, и говорил, что Бадри – человек, который обеспечивал нормальные условия труда, никогда не задерживал зарплату и всегда мог поговорить с трудящимися.
Бадри вообще очень многие рабочие люди любили. Он был конкретный пацан.
Игорь, спасибо. Виталий Лебин.
Мне кажется, что вся наша экономика – это плод того времени. Странно было бы думать, что вся наша экономика государственная, это не подтверждается ничем. Она во многом частная, в том числе и в таких бизнесах, не нефтяных. У нас есть обувные компании, у нас есть много высокотехнологических компаний, которые так или иначе являются частными. Я призываю не менять критерии оценки того периода. С одной стороны, мы как бы снобистски с точки зрения культурных людей вроде как относимся к малиновым пиджакам, а теперь как бы от народа, от таксиста относимся снобистски к людям, которые состоялись в бизнесе. Они формируют новую нацию фактически, они сделали новые правила, в том числе культурного поведения. Нужно понимать, что, конечно же, те правила, которые они искали, искали практически в пустоте. Малиновые пиджаки и там уголовные понятия, это все-таки было не от того, что они были некультурные, а потому что культурное пространство страны было пустым и распавшимся. И они устраивали модели поведения как могли. И в этом смысле даже дошли до некоторых способов договариваться и меньше друг друга убивать, по крайней мере, в середине 90-х. А что касается того, что произошло потом, то сейчас главная проблема же не с ними и не с частным бизнесом, а с тем, что у нас, например, милиция не оккультурена, хотя бы в той мере, в какой были оккультурены к середине 90-х бизнесы. И когда произошла замена бандитских крыш на красные, многие бизнесмены, в том числе первого уровня, говорили, что выгода от этого не эфемерная, потому что у бандитов хотя бы были понятия. У этих совсем уже нет. И это, видимо, издержки того пути, который мы прошли, от такого абсолютного отрицания государства и попытки найти такого негосударственные понятия и культурные нормы, до подражания Европе с нормальными пиджаками уже от Бриони. Мы, конечно, прошли подражание Европе с фондами с прекрасными и со всем таким, и вдруг обнаружили, что и это становится недостаточным для того, чтобы вести дела и для того, чтобы создать государство, например. Казалось, что бандитские понятия не могут создать государство, пришлось воспользоваться ФСБшными понятиями. Но теперь мы видим целые сектора, которые совсем не культурны, не прошли этот путь, и, похоже, и не пройдут, потому что милиция как культура погибнет в большей мере, чем новые русские культуры.
Такой пессимистический прогноз, Виталий Лебин.
Я просто не совсем понял,
Шулинский.
В чем тезис главный, что создали все-таки какой-то ответ на вопрос?
Конечно, вся наша экономика и жизнь создана людьми, которые совершали сложные выборы, в том числе рисковали ухом, пальцем.
Ну, тогда я просто вынужден с вами не согласиться, потому что вы сказали, это действительно так, действительно были такие люди, но я все же настаиваю, что они никакую экономику не придумали, что это была попытка единичных людей, что эти попытки все разрушены. Действительно, то, что мы на сегодняшний день получили, в корне отличается от того, что они хотели создать. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Опять же, что касается, они не в пустоте создавали, вы сами говорите, эти понятия, на которых они общались, эти понятия были вытащены из воровского мира, воровской мир в России держался очень крепко не одно столетие, и все эти понятия были оттуда. Многие бизнес-отношения строились на воровских, бандитских понятиях. Когда все это разрушилось... К сожалению, разрушился и бизнес, и система бизнеса. И если в Америке после депрессии, которые были похожи в эти годы, бизнес перерос в политику, бандиты ушли в политику, то здесь это не произошло. Действительно, пришла новая формация, будем называть их ФСБшники или еще кто-то, и все, что было к этому времени, наработало и в нравственном смысле, и в бизнес-смысле было просто разрушено и отброшено. Поэтому я считаю, что позиция, попытки этих людей ни к чему не привели.
Игорь Шулинский, Цергелин.
Так, я позволю себе возразить господину Шулинскому. Вот почему. Дело в том, что, во-первых, появилась частная инициатива, никуда не денешься, вот таким вот сложным, противоестественными способами, но появилась. И теперь момент второй. Мне кажется, что коллеги делают довольно серьезно методологическую ошибку. Когда мы говорим о новых русских, нужно понимать, что их было огромное количество, а не вот эти вот так пяток десяток олигархов. Если говорить о крупной промышленности, да, конечно, они ничего не создали. Условный Норильский никель, условные нефтяные предприятия не были созданы с нуля, ни одного нефтеперерабатывающего завода в 90-е годы построено не было. То есть это все на советское наследие, которое к тому же ветшает и весьма в меру модернизируется, поскольку зачем мне модернизировать, завтра меня убьют. Но... Мы совершенно забываем об огромной прослойке мелкого и среднего бизнеса. Торговля, общепит, ритейл. Всего этого не было в советское время. Сейчас это есть. Да, сейчас наступают сети и на рынке ритейлов, разумеется. Вот у меня очень такое смешное ностальгическое место напротив дома. Стоит огромный магазин. В советские времена это был универмаг. Потом там были какие-то очень дорогие валютные магазины. Сейчас там Седьмой континент. Рядом с ним, вот рядом со входом арочка. И в арочке маленький такой магазинчик. Почему они не закрываются? Я не понимаю. Может, там отмывают деньги. Туда никто не ходит. Там, естественно, ниже цены. Там никакого ассортимента. Их вроде как уже съели. Но почему их еще не проглотили? Я не знаю. И таких маленьких магазинчиков достаточно много. Маленьких кафешек достаточно много. И все это придумано не в 2000-е годы. Да, я понимаю, что всякие модные гламурные кафе, богемные места и так далее, это во многом придумано уже, допустим, в 2000-е. Но база общепита, торговли, база мелкой торговли, все это было сделано именно новыми русскими.
Сергей Ильин. Свобода в клубе RTFAQ. Куда делись новые русские? Юлия Ильис, пожалуйста.
Кажется, очень показательно, что от этого поколения или от этой социальной прослойки не осталось архитектуры, потому что архитектура остается от богатых людей. Если посмотреть на Америку, архитектура не осталась от Дикого Запада. Архитектура осталась от Юга Америки, особняки с колоннами. Север не оставил ничего в этом смысле.
А наши особняки?
Так наши особняки не останутся в истории архитектуры, они останутся в истории культуры, в анекдотах. И это другое. От новых русских остался огромный пласт культуры, просто она не выражается в камнях.
В памятниках. Она в кладбищенских памятниках выражается.
Она не выражается в вещах, в которые нужно долго вкладывать что-то большое. Усилия, те же деньги на протяжении там, десятков лет. Они создали то, что они могли создать вот за то время, которое у них было, с тем ресурсом, который у них были. Огромный пласт русской литературы новейшей и русского кино принадлежит им первый и, пожалуй, один из немногих всерьез гениальных российских сериалов. «Бригада» — это полностью продукт этой культуры, уже переработанный.
Слишком много романтики.
Это же не документальный фильм.
«Умер» тоже не документальный, это две крайности — «Чернуха» и «Слишком много романтики». «Правда» посередине.
Культурная правда, она разная бывает. Вообще слова «новые русские» не умирают до сих пор, хотя мы сейчас приходим постепенно к выводу, что поколение-то это умерло во многом. Это как раз и говорит о том, что в культуре они очень прочно остались, гораздо прочнее, чем иные поколения и иные социальные прослойки, та же интеллигенция, да, например, тоже оставила многое. Но мне кажется, что культурный вклад новых русских лет через... 40-50, будет сравним с тем вкладом, который оставил, например, в русской культуре предреволюционная интеллигенция.
Это сильное. Вот это сильное замечание Юлии Ильис.
Юлия с такой вот упорством, я бы даже сказал, упрямством все время отказывает новым русских в деньгах, в достатке, и поэтому выводит тезис о том, что нету пространства.
И добилась сравнительной интеллигенции.
Хотел все-таки сказать, что пространство есть. Я тоже вспоминаю Подмосковье, но это все-таки с этими унылыми постройками или вот вот этими особняками из красного кирпича, конечно, это не останется. Но если мы пойдем в район Остоженки и посмотрим великолепнейшую архитектуру современную, которая из всего два квартала, но она там есть.
Это
2003. Но кто их построил? Новые русские – это люди, которые построили этот квартал. И те инженеры, и те архитекторы, и те бизнесмены, которые это проектировали, те самые новые русские, куда они исчезли? Они вот это построили.
Они не строили,
они
как
вспоминали
как новые русские,
это качество. Да? Нет, я вот не склонен не согласиться. Они вспоминали качество и строили. Поэтому и будет какая-то архитектура, будет какое-то пространство, будет какое-то кино, бригада ли это, или бумер, не знаю. Но что-то останется. Просто очень мало времени прошло.
Игорь Шулинский и Евгения Пичкова.
Архитектура от новых русских осталась, потому что во всей России все церкви, от деревенских до церквей в поселках, в заводских поселках, в маленьких городах и т.д. и т.п. отреставрированы или наново построены на деньги той социальной страты, которую мы называем новыми русскими, или, скажем, того поколения. Что же от них осталось? Должна сказать, что самое лучшее, что новые русские сделали для России, построили, это они, собственно говоря, строили самих себя. Новые русские... Принцип в том, что это как бы они драматические герои, а новое время потребовало лирического героя. С этой точки зрения я очень люблю смотреть на любимый державными людьми ансамбль, вернее, группа Любе. С чего начиналась группа Любе? «Ах, Люба, Люба, мои люберцы, мои». О чем пел господин Расторгуев? «Я иду, а мне 17 лет, позади меня совхоз «Рассвет». Я прекрасно знаю этот совхоз «Рассвет», поскольку живу на востоке Москвы. И возраст у меня такой, что в 90-е там мне было, ну, не 17, но за 20. И когда волнами шли от колхоза «Рассвет» эти молодые люди, мягко говоря, давать москвичам люлей, так они давали люлей мне и моим друзьям. А что теперь поет господин Расторгуев? Он поет «Улочки, шкатулочки, улочки мои, Никитские, Мясницкие, т.д. и т.п.». Что случилось с господином Расторгуевым? Он поменял адрес. Ушло его время. Теперь нужен другой лирический герой. Или можно представить себе, что он прошел колхоз «Рассвет», дал люлей всем москвичам, завоевал Москву, и теперь это его улочки. Да?
Ну, шел
и дошел до Кремля, а там теперь песню поет. То есть, собственно говоря, он был драматическим героем, стал лирическим героем. Я все это к тому, что, по моему мнению, новые русские – это все-таки не социальная страта, а поколение. Как всякое поколение, оно не может умереть, но не может не измениться.
Евгения Пичкова, спасибо. Если уж последовательно продолжать эту мысль, тогда все мы, сидящие за этим столом, являемся новыми русскими.
Безусловно, это так.
Вот так Евгения Пичкова считает. Ну, я все-таки, скорее, вот в споре Сергея, Игоря и Юли придерживаюсь Юлиной точки зрения. Новые русские, когда они строили, они все-таки вкладывали деньги в реставрацию или в воспроизведение, как на Остоженке, некоторых имеющихся культурных паттернов, но это не их собственный стиль. Чертой новых русских, изменившихся, то есть живущих сейчас, является некоторый консерватизм эстетический. В то время как в 90-е годы они тусовались там с людьми из мира современного искусства, были, может быть, более открыты к разнообразным эстетическим, в том числе, влиянием. Нет, я не права,
Игорь. Больше быть открытыми, это может быть плохо для здоровья. Вот им пришлось бы закрыться просто ради спасения собственной жизни.
Любая молодежь всегда более открыта, чем она же через 20 лет.
Странно представлять русскую культуру и постсоветскую культуру как нечто такое страдательное, которое было изнасиловано ФСБ. А эти люди и сделали новую Россию. Это поколение, никакое другое. И те, которые одевали малиновые пиджаки, и те, которые не одевали, но они вместе искали вот этот самый новый консерватизм и точку, в которой можно сойтись. И мне кажется, что Евгения Пищенко блестящую как бы реконструкцию предложила. Это действительно процесс поиска некоторых новых культурных оснований постсоветских, который еще не завершился, между прочим. И тут никакой ФСБ не победит, это культура.
Виталий Лебин, Сергей Ильин.
Позвольте еще один момент. Как ни странно, в 90-е имел место некоторый спор физиков и лириков. То есть, вот за всю передачу не прозвучал этот термин, а он есть. Так называемые новейшие русские. Это явление, которое было обнаружено и сформулировано еще где-то к середине 90-х. И те самые физтеховцы, которые не носили, допустим, малиновых пиджаков, по возможности не употребляли феню там, где без этого можно было обойтись, или посылали на такие встречи руководителя своей службы безопасности, они были. И вот это были как раз, условно говоря, уже несомненные европейцы, поскольку малина пиджаки это все-таки азиатчина. И они как раз остались, поскольку они были, склонны к европеизму, и, с другой стороны, они были, если угодно, либерал-консерваторами. С одной стороны, понятно, что крайний либерализм, но при этом понимание некоторых консервативных ценностей и именно понимание того, что если не убьют завтра, то я буду жить и послезавтра, и мои дети будут жить через 10 лет. И им желательно что-то оставить. Такие тоже были. И вот они довольно легко встроились в новую систему. Более того, крупное состояние, по моим наблюдениям, по большей части все-таки получали не бандиты и не журналисты и врачи, которых тоже было довольно много среди новых русских с высшим образованием, а любители точных наук, которые умели выстраивать схемы. Допустим, Борис Абрамович тоже великолепно умел выстраивать схемы, но он все-таки по менталитету, как мне кажется, был как раз-таки новым русским, хоть и без малинового пиджака. Соответственно, он сейчас там, где он сейчас находится, он проиграл. А весьма многие новейшие русские выиграли, они умеют подстраиваться, у них более тонкая система ответов на раздражители. Они выиграли, они остались. Другое просто, что эта прослойка настолько мала, что она просто достаточно благополучно метаморфировала, и мы ее сейчас, собственно, наблюдаем в тех же списках Forbes, в тех же списках «Единой России» и так далее.
Сергей Ильин, я вспомнила, кстати, во время вашего рассказа еще один прекрасный кинофильм, который, возможно, тоже останется как памятник этого времени. Я имею в виду «Олигарх Лунгина» на основании книги о Борисе Березовском. Заговорили об этом отчасти Игорь говорил, отчасти Юля, когда новые русские, даже не обладая большим богатством, делали его демонстративным. Да, и Сергей Ильин об этом тоже говорил. Что это за такая характеристика русской души? Такая странная манера, я бы сказала, демонстрировать большее богатство, чем есть на самом деле. Виталий Лебин.
Мне так кажется, что это не только признак демонстративного богатства, это не только признак некоторой бескультурности, такой культурной пустоты наступившей, что, конечно, правда, но еще и способ выделить себя как группу, создать культуру коммуникации. Даже врачи и физтехи вынуждены были отчасти мимикрировать под эту культуру именно для того, чтобы показать, что мы являемся равными партнерами по переговорам. Эта культура имела функциональное значение. Да? Как только это функциональное значение перестало иметь значение, то в тот момент началась эволюция этих людей. И они прошли огромный путь, и наследуем мы следующее. Во-первых, огромное количество людей, которые прошли через разные жизненные испытания, трагически, драматически, то есть свободных людей. Второе наследство – это вот церковь, о чем говорила Евгения Пищикова, и вообще сама эволюция духовной, ну, такой культуры-культуры. Третье. Какое-то количество действительных бизнесменов и функционеров. Действительно, прямо оттуда. Смотрите пример Украины. Некоторых местных властей в России. Но и по большому счету наша новая экономика в той части, которая завязана на производство некоторых новых продуктов, а не только на воспроизводство советского наследия, она, конечно, тоже оттуда. И это не маленькое богатство, в принципе, для такого маленького времени.
Виталий Лебин. Игорь Шуленский.
Сергей Ильин сказал совершенно правильные слова, очень кратко, но когда человек завтра готовится к смерти, ему нужно сегодня очень быстро потратиться. Это одна идея, и она была свойственна 90-м годам, и многим, мы, скажем так, малиновым пиджакам, не малиновым, и человеком, который имел две палатки, и в то же время, кто имел большой ресторан и так далее, или огромный бизнес, это первое. А второе, может быть, вообще в характере людей, проживающих на этой территории, мы до сих пор так вот принимаем друзей и гостей, как мало кто принимает. Ну, в Турции так принимают, в Лондоне так не принимают, и в Германии так не принимают. И мы всегда пытаемся, недаром многие умные там философы говорят, что ой, россияне, они как бандерлоги из книги Маугли. Они набрасываются, показывают, ты очаровываешься этим, а через несколько часов они забывают о тебя, потому что переключается в другой объект. В принципе, это вот, мне кажется, есть что-то национальное для проживающих людей. И, как мы говорим, поколенчески действительно, Евгений Пищиков всех нас покорила своим вот действительно тезисом о поколении, и поколенческие характеристики, они, конечно же, присущи, так сказать, новым русским.
Игорь Шулинский, Юлия Идлис.
У меня есть фотография в семье, которую с первой половины 90-х мы называем «Три пути России». На фотографии мой старший брат и два его близких друга. Один из них на тот момент был хиппи, носил длинные волосы, стоит, соответственно, в этих патлах, в какой-то оборванной кожаной куртке, драных джинсах. Второй только что вернулся, отслужив 3 года во флоте в парадной флотской форме, черный шинель, белый шарф, там золотые пуговицы. В центре стоит мой брат, выпускник физтеха, кстати говоря. Когда учился и выпускался, он был помешан на костюмах, брюках со стрелкой, и он, соответственно, стоит в костюме, в галстуке, в белой рубашке и в малиновом кашемировом пальто. Каждый раз, когда возникает тема там 90-х, новых русских, первого бизнеса и так далее, я всегда вспоминаю эту фотографию. Мне кажется, она очень точно отражает все, о чем мы здесь говорили.
Юлия Идлис, Сергей Ильин.
Архетип новорусского в чем-то отнюдь не нов. Мы забываем о том, что удаль молодецкая и ухарь купец были придуманы даже не в 20-м и не в 19 веках, то есть привычка сорить деньгами и так далее. А когда на это накладывается еще то соображение, что тебя убьют, хотя и не только это, я точно помню самого себя, который стоит около памятника Пушкину и ждет коллегу по, так сказать, стрелке. Тут подходит программа «Взгляд» и спрашивает, а кто по вашему времени спасет Россию? И я в тренировочном костюме, не бритый, не выспатый, похмельный, говорю, как кто? Разумеется, мы. Третье сословие.
Сергей Ильин, Евгений Пищиков.
Мне хотелось бы привести как бы три цитаты. Первые слова провинциальной библиотекарши, которые меня в свое время потрясли. Она сказала, что богатый человек как крыса. Даже не будучи больной, крыса является переносчиком болезни. Также богатый человек, даже не будучи культурным, является автоматически переносчиком культуры. Я хочу сказать, что поколение новых русских, оно очень сильно переболело своей культурой. Да, это было очень больное поколение, и в связи с этим, на мой взгляд, великое. Еще одна цитата – это рассказ дамы, которая принимали на работу в бутик. Ей сказали, никаких улыбок. Смеяться, улыбаться богатому человеку нельзя. Он, не дай Господь, подумает, что ты смеешься над ним. Тишина и признание. 90-е годы – это было как бы время разрушения иерархической лестницы. Признание должно быть было громкое. Как у Лидии Гинзбург, которая рассказывала, что всегда, когда рушится иерархия, приходит время сначала хвастливых юнцов, потом хвастливых мужчин, а потом ужасно жалкое время хвастливых стариков, которые рассказывают, какие они были богатые. Скоро мы доживем до этого времени. И последнее – это слова очень разумного, на мой взгляд, человека, кстати, выпускника физтеха, который рассказывал мне, как строилось его понимание о новой этике. Он сказал, что наши родители учили нас, как правильно входить в гостиную. Потом время начало учить нас, как правильно входить в камеру. Потом мы поняли, что надо учиться правильно ходить в гостиную, в которой сидят все те, кто недавно сидел в камере. Говорит, я очень боюсь, что придет время учить моего ребенка, как правильно входить в камеру к тем, кто еще недавно сидели в гостиной.
Евгения Пищикова, «Свобода» в клубе «РТФЭКЮ. Куда ушли новые русские?» За нашим столом были главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Либин, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис, Игорь Шулинский, главный редактор журнала «Time Out Москва», в 90-е годы главный редактор журнала «Птюч» Сергей Ильин, он же Ефим Дикий, автор книги «Коммерс. Тем, кто не дожил», и шеф-редактор журнала «ВВП», и Евгения Пищикова, обозреватель «Новой газеты». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».